Откуда-то от дороги вдоль опушки рощи стеганули трассирующие пулеметные очереди. Он не сдержался и ударил из МГ навстречу, наугад, в то место во тьме, где возникали эти светящиеся трассы. Он с нетерпением ждал появления Волоха и выпустил лишь одну очередь по немецкому пулеметчику. У них маловато было патронов, всего одна лента, надо было экономить. Он ждал, что вот-вот три знакомых силуэта вынырнут из темноты, и тогда они пустятся прочь от этой проклятой базы. Но шли минуты, а из темноты никто не выскакивал, и лейтенант вынужден был ждать. Рядом в снегу лежал его боец Толкачев. Окликнув его, Ивановский махнул в сторону рощи, и тот, вскочив, послушно побежал в поле. Ракеты над рощей горели, не переставая, фланговые трассы неслись куда-то в определенное место. Наверное, немецкий пулеметчик знал, куда метил. Ивановский с колена еще выпустил очередь наугад, и тогда весь этот недалекий край рощи загрохотал выстрелами. Похоже, охрана заняла оборону и всерьез отражала нападение. В таком случае, не мешкая, следовало отходить, но капитана все не было. И недоброе предчувствие сдавило Ивановскому горло. Он сразу заметил чье-то появление в поле. В неверно мерцающем свете ракеты сквозь снег впереди мелькнула шаткая тень, в то время как другая упала. Это мгновенно выросло до гигантских на все поле размеров. Облетая ее с двух сторон, на опушку неслись пулеметные трассы. В несколько прыжков тень, однако, достигла опушки. И сквозь шум стрельбы Ивановский услышал: «Капитана убило!» «Стой!» — крикнул он и вскочил сам. «Стой!» Это был боец фартучный, в общем, неплохой разведчик, может, даже больше других любимый капитаном Волохом, но теперь, охваченный непонятным испугом, он, сломя голову, мчался из-под огня. Сообщенная им весть о несчастье, однако, не могла сразить лейтенанта. Тот ничего хорошего уже не ждал. Правда, чтобы погиб капитан Волох, он не мог себе даже представить. «Стой! Назад!» Сам он, подхватив пулемет, с тяжелой, свисавшей до самого снега лентой, бросился в поле. Осклизаясь на присыпанных снегом неровностях, минуту бежал в ту сторону, откуда появился фартучный. Не оглядываясь, он знал, что фартучный вернется и побежит за ним, иного не могло быть. Ракеты светили, казалось, со всех сторон. Ивановский уже не скрывался от них и с короткой остановки запустил длинную очередь по опушке рощи, чтобы вынудить немцев поберечься, залечь. В этот момент фартучный проворно обогнал его и тотчас скрылся впереди за снежной завесой. Ивановский тоже вскочил с колена, чтобы бежать за бойцом, но при свете вспыхнувшей над полем ракеты увидел несколько близких теней, которые, пригнувшись, бежали от дороги вдоль складской изгороди. Испугавшись, что они перехватят фартучного, он в торопях запустил по ним последней своей очередью, и когда опустевший конец металлической ленты выскочил в снег, бросил ставший ненужным ему пулемет и выхватил из кобуры ТТ. Но он уже увидел своих. Двое, пригнувшись, с усилием волокли третьего. Он подбежал к ним. «Жив? Где там? Убит?» — крикнул фартучный. «Проклятый часовой! Надо же!» Отстреливаясь, они изменили направление, долго бежали в кустарники и, лишь уйдя километра на три, в каком-то леске перевели дыхание. Капитан был убит наповал. Нести его с собой не имело смысла, и они, торопливо разрыхлив ножами мокрую с листвой землю, выгребли ямку и кое-как присыпали в ней командира. Пропал также один из разведчиков, уходивший с Волохом. Было неизвестно, то ли он тоже убит там, то ли, может, отбился куда в сторону. Но ждать они не могли. С каждой минутой сзади могла появиться погоня, уйти от которой с раненым Фихом было непросто. Проклиная злосчастный склад и их сегодняшнее невезение, Ивановский повел маленькую группу на север, прочь от этой злополучной рощи, полыхавшей в ночи ракетами, отсветы которых еще долго сопровождали бойцов. На душе лейтенанта было муторным, то и дело подступала злость,